Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня в гостях у День ТВ известный российский историк Алексей Валерьевич Исаев. Добрый день, Алексей Валерьевич. Алексей Валерьевич, я бы хотел сегодняшнюю передачу посвятить Берлинской наступательной операции. Эта операция ведь не только поставила фактически победную точку в Великой Отечественной войне, но, как мне кажется, она стала вершиной советского военного искусства в годы Великой Отечественной войны и, кстати, полководческого искусства и маршала Победы Георгия Константиновича Жукова. И, кроме того, эта операция ведь имела огромное влияние и на послевоенное развитие событий. В одном из своих интервью вы произнесли фразу, которая мне очень запомнилась. Вы сказали, что в новый мир послевоенный Соединенные Штаты вошли с атомной бомбой, а Советский Союз с Берлинской операцией.
Да, Берлинская операция стала советской атомной бомбой, поскольку действительно, немцы, несмотря на то, что войну проигрывали, оставались крепким орешком, и союзники на самом деле прекрасно знали, что такое немецкое сопротивление как в Нормандии, так и на линии Зигфрида, так и в последующем. Поэтому факт того, что Красная Армия в сжатые сроки взяла крупный город и взломала достаточно прочную оборону Одерского фронта, это было действие, сравнимое с взрывом атомной бомбы. Потому что атомная бомба, она одна, и бомб было немного. А вот войск, которые способны провести Берлинскую операцию, это данность, которая была у Советского Союза на 1945 год.
И, как я понимаю, наши уже к тому времени бывшие союзники это хорошо помнили и в конце 40-х и в начале 50-х, когда у них было ядерное оружие, а у нас зато была способность разгромить, и они в этом не сомневались, их сухопутные войска.
А именно наследие действительно Второй мировой войны, опыт войны, ведение операции, он дабы не терял актуальности в ядерную эру. И надо сказать, что союзники регулярно обращались к теме опыта Берлинской операции и того, что происходило у стен столицы Третьего рейха.
Алексей Валерьевич, ведь нужно понимать, что такой операции, такого масштаба, ну, наверное, аналогов не было. Взятие, в общем-то, в считанные дни города почти с 3-миллионным населением, да еще к тому же столица, а за столицу всегда сражаются с особой мотивацией. В истории Второй мировой войны, по-моему, таких успешных операций ни у кого не было. Немцы, помнится, в Сталинграде завязли в уличных боях страшно. И в Первую мировую войну ничего подобного, то есть аналогов не было.
Да, аналогов именно с боями за крупный город не было. Даже восточно-прусская операция, она уступает именно ввиду того, что Кёнигсберг, хоть и гнездо германского прусачества, но тем не менее милитаристское такое гнездо, но тем не менее он существенно меньше, и он не так укреплялся с точки зрения постройки современных укреплений, а не использования каких-то фортов XIX века.
Ну и потом это все же как бы город тоже крепость. Крепости брали, была битва там за Верден и так далее, и так далее. А вот так, чтобы взять такой колоссальный город, такого просто действительно не было. Это только опыт есть у советской армии апрель-май 1945 года.
Такой крупный город, да. То есть городские бои всегда были крайне проблемными. И здесь достаточно вспомнить, например, Монте-Кассино. То есть, вроде бы не такие большие постройки, но тем не менее надолго задержали союзников в Италии. Город сам по себе, город середины 20-го столетия со множеством железобетонных построек является крепостью, что называется, легко конвертируется в крепость. И вот эта вот легкость конвертирования в крепости совершенно нивелировала укрепление старой постройки.
И, наверное, нужно понимать, что немецкая армия к тому моменту вовсе не была уже абсолютно деморализована и небоеспособна. Немцы были готовы ведь сражаться за свой город, за свою столицу. И, кроме того, если мне опять-таки не изменяет память, прикрывала столицу Третьего рейха очень серьезная группировка. Там что-то такое, порядка 700-800 тысяч бойцов и огромное количество артиллерии. С танками, конечно, у них были уже проблемы, но артиллерии у них было очень и очень много.
А, ну, 700 тысяч – это если считать всех, кто противостоял трем советским фронтам.
Ну да,
да, но на всем. Самое главное, помимо очевидного стимула «Своя столица», который тоже многих вдохновлял, главную идею немецкой обороны на подступах к Берлину в апреле 1945 года сформулировал командующий 9-й армией Бюссе, который непосредственно прикрывал Берлин. Он сказал так, что мы будем считать свою задачу выполненной, если нам в спину ударят американские танки. При очевидно проигранной войне их задача была удержаться так, чтобы линия разграничения между союзником прошла по Одерскому фронту, и они, соответственно, могли избежать наказаний за злодеяния на территории Советского Союза. И вот эта задача, она стимулировала даже тех офицеров, которые не верил фюреру.
Это как раз тот вопрос, к которому, я надеюсь, мы потом подойдем, о роли берлинской операции во взаимоотношениях с союзниками и так далее. А вот все же по поводу боеспособности и того, какие силы нам пришлось тогда, нашим предкам, разгромить на подступах к Берлину и в самом Берлине. Что они из себя представляли, вот эта группировка?
Самая главная задача, и в чем, собственно, заключалась главная идея Жукова, требовалось не дать отойти в город основным силам 9-й армии Бюссе. Это 200 тысяч человек, которые сидели на Одерском фронте, окаймляя Кюстринский плацдарм, частично по берегу реки линия фронта проходила. И вот эта 200-тысячная группировка, она состояла из довольно разнородных соединений, но в том числе и относительно свежих. Например, одна дивизия была из Норвегии. То есть она была, как говорится, законсервирована в Норвегии. Ее привезли в Рейх и поставили на фронт. А также свежее формирование из учебных частей. У немцев была достаточно обширная армия резерва. И вот эта армия резерва, ее час пришел в 1945 году. Из всевозможных школ настрогали дивизий. Вот эти дивизии стояли на Одерском фронте. Кроме того, там были парашютисты. То есть формально это там парашютно-десантная дивизия, например, но реально это был персонал Люфтваффе, то есть военно-воздушных сил Германии. Группировка разнородная, но, тем не менее, у 9-й армии было примерно 450 танков, что не так мало. Были и «Королевские тигры», и «Пантеры». И на самом деле задача разбить эти войска, она сама по себе непростая. А задача еще не дать им отойти в Берлин и дать бой на улицах, потому что Берлин очень серьезно готовился к обороне. Он защищался с помощью монструозных баррикад. Ведь такой вот идеей немцев именно 1945 года было строительство специальных баррикад в виде гигантских таких блоков из камней, рельсов, земли, которые, в общем-то, и тяжелые снаряды с трудом пробивали. Это не горы мусора каких-нибудь революционных волнений, это именно баррикады специальных построек, делавшиеся промышленным способом и непреодолеваемые танками.
Поэтому, наверное, совершенно не случайно мы на кинохронике тех лет очень часто видим орудия крупного калибра, 200-миллиметровые, которые бьют прямой наводкой. Это было просто необходимостью, иначе никакими другими способами разрушить то, что эти препятствия было невозможно.
Было невозможно. Более того, они были в том числе и, что называется, управляемыми. Когда стоял гигантский бетонный блок, нависал над дорогой, дорога функционировала, но как только появляется сигнал о том, что приближаются советские танки, этот блок сбрасывался, и баррикада превращалась в монолитное препятствие, которое действительно только крупнокалиберная артиллерия берет. Так вот, когда в архиве я смотрел отчет инженерного управления, правда, Первого Украинского фронта, но постройки были типичными, все это вот сооружение, понимая, что немцы подошли к задаче укрепления городов очень серьезно. Это все же не, даже не мешки с песком, которые мы привыкли видеть, может быть, даже в кинофильмах, а закладывание окон кирпичами с составлением небольших бойниц. Если кто обращал внимание, снимки Рейхстага сразу после штурма, напомню, Рейхстаг находится в центре Берлина, это даже не какое-то здание на окраине. Окна заложены составлением маленьких квадратных амбразур. И этому всему подвергались все значимые опорные пункты в городе. У немцев было примерно 2 месяца на это, и 2 месяца они, что называется, не разгибая спины, готовили город к обороне. То, что его возьмут за 10 дней, я думаю, никто тогда и не мог себе помыслить. Мыслили о том, что это будет длительный штурм, что называется, вхождение в Волгалу путем гибели остатков гарнизона в развалинах города.
То есть они рассчитывали превратить советскую победу в пирову победу, что советская армия там изойдет кровью.
Да, изойдет кровью, и на самом деле у Красной армии уже имелся опыт города Познань, который хоть и сейчас это территория Польши, тогда...
Ну, да, это... На самом деле это была Восточная Германия.
Восточная Германия. Типичная архитектура для немцев, и штурм города этого длился почти месяц. Он был гораздо меньше, чем Берлин. Да, там были форты в том числе, но в основном именно городские постройки, какие-то природные валы, препятствия в виде реки. И месяц штурма 4000 человек убитых.
Если это, с советской стороны.
Да, с советской стороны. Немецкий гарнизон, примерно 25 тысяч человек, был или уничтожен, или взят в плен. То есть потери были в нашу пользу. То есть мы уничтожили больше врагов, чем потеряли сами. Но опыт был все равно неприятный, и повторять его в увеличенном масштабе ни у кого никакого желания не было, а немцы как раз стремились к тому, чтобы этот опыт крепостей, Познань, Бреслау, там Шнейдемюль, даже Кёнигсберг, повторить и сделать действительно победу пирровой, и одержимый идеями гибели нации и своей гибели Гитлер рассчитывал именно на это.
Ну и потом они, наверное, помнили и свой опыт Сталинграда, как мы, в свою очередь, сумели превратить Сталинград, в общем-то, мирный город, в непроходимую крепость, где за каждый дом, за каждый подвал сражались дивизии.
Да, особенно за промышленные постройки, крепкие железобетонные, это действительно были очень тяжелые бои. А Берлин был тогда промышленным центром. Это было характерно для середины 20 века. Сейчас промышленность выносят там или в Азию, или куда-то в провинцию. А тогда Берлин был центром военного производства в том числе. И, разумеется, было множество заводов обычных. Там читаешь список трофеев. Там завод электролампочек ОСРАМ. Сейчас уйдешь по строительному рынку. О, знакомые лампочки. Этот завод брали в 45-м. Или там предприятие Сименса. Тоже большие промышленные постройки. Не говоря уж о том, что в центре города это здания старые, крепкие, с толщиной стен там, по 2 метра, которые сами по себе подобны крепости или форту.
И я так полагаю, что они прекрасно помнили, сколько русские обороняли там тракторный завод в Сталинграде и другие, и, соответственно, вдохновлялись этим опытом, что мы тоже сможем. Я просто помню, что комендант Кёнигсберга же заявлял о том, что посмотрите, как русские обороняли Севастополь, давайте превратим Кёнигсберг во второй Севастополь. Соответственно, идея превратить Берлин во второй Сталинград для русских, она была в сознании.
Да, кроме того, они же рассчитывали держать Одерский фронт. То есть, Берлин, это было, что называется, план «Б». Второе.
Это уже конец.
Да, то есть это как бы следующий этап. А план «А» был Одерский фронт. Пространство 70 километров глубиной от Одерского фронта, от того, что у нас называют Кюстринский плацдарм, и до предместья Берлина 70 километров. И все эти 70 километров были укреплены. Кроме того, там местность была такая лесистая, не очень удобная для наступлений даже в обычном варианте. А тут это все было еще сильно укреплено. И вот этот вот Одерский фронт, он тоже должен был стать таким волноломом, об который разобьются советские войска. И здесь стоит отметить, что Гитлер обратился к опыту Советско-Германского фронта своим успехом в обороне в 1942 году под Ржевом. Бюссе, командующий 9-й армией, был начальником штаба у Моделя в 9-й армии. Соответственно, Крепс был начальником штаба группы армий «Центр», который стал начальником генерального штаба вермахта, кто ходил на переговоры к Чуйкову 30 апреля 1945 года. И вот обращение к этому опыту, оно было планом А. То есть либо русские, так сказать, истекут кровью, как под Ржевом, а если они дойдут до Берлина, так сказать, проломят свою мощь, то здесь будет повторение городов-крепостей.
То есть это были опытные вояки, которые имели колоссальный опыт как раз ведения и оборонительных, и наступательных боев.
Ну, по крайней мере, офицерский состав. Понятно, что призывали рекрутов, иной раз не сильно подготовленных, вливали там всяких фальшштурмистов, но офицерский состав, то есть те, кто управляли боем, они, да, были с большим опытом боев там, с 1941-1942 годов.
Но ведь, если вспомнить аналогичную как бы, ситуацию обороны Москвы, у нас ведь тоже там было огромное количество необученных людей, дивизии народного ополчения. Вот мы знаем фольксштурмисты, Гитлерюгенд. Вот как это соотносится с дивизиями народного ополчения, которые сыграли огромнейшую ведь роль в спасении Москвы в 1941 году?
Я бы так сказал, что советский опыт – это как раз пример того, как надо делать. А немецкий опыт фолькштурма – это пример того, как не надо делать.
То есть это они использовать не смогли, наоборот?
Они подошли к делу, можно сказать, это был организационный провал. Когда формировались фолькштурмы, единица была батальон. У нас это были все же дивизии с артиллерией и по армейским штатам. А фолькштурм – это был батальон, причем вот это вот рассказы про одну винтовку на пятерых, обычно рассказывают там про ополчение или там про наших бойцов где-нибудь в Сталинграде.
Да, про кашнаварный сталинский режим, который бросал с одной винтовкой на пятерых.
Это на самом деле проекция немецкого фолькштурма, когда фолькштурмисты имели по одной итальянской винтовке на несколько человек, а хорошо, если в итальянской винтовке была хотя бы пара обоим к ней. В основном вооружение было одноразовые фосс-патроны. То есть, как говорится, выстрелил после этого, или сдался, или умер. И вот это вот организационный, можно сказать, провал немцев, он, конечно, играл против них. То есть попытка использовать народный энтузиазм, она канализировалась в эти достаточно беспомощные батальоны, не располагающие современным оружием и огневыми средствами, это было, конечно, худшее решение, чем ополченческие дивизии, потому что ополченческие дивизии получали нормальный комсостав из запаса, получали нормальную артиллерию. То есть вот это решение, оно было разумным. А вместо там формирования каких-нибудь территориальных дивизий, формировали эти злополучные батальоны фолькштурма, причем сгоняли в них принудительно. Если кто-то не шел в фолькштурм, его могли и повесить. Обучение тоже было достаточно слабо, но тем не менее, зачастую среди этого всего контингента попадались фанатики, как с опытом Первой мировой войны, потому что война была всего 20 лет назад, либо фанатики из молодежных организаций. И вот они были готовы, что называется, поступать как японские камикадзе.
Алексей Валерьевич, а вот здесь разбивается, выходит один из очень распространенных мифов, который сидит в сознании, в подсознании колоссального количества людей, что немцы – это всегда продуманная, четкая организация. Ну, какая в Советском Союзе, да и в России может быть организация? Там порядок, здесь чаще всего беспорядок, а если и берут верх, то чаще всего численным превосходством, а не искусством и неумением тем более все построить, и штаты создать лучше, и прочее, прочее, прочее. А выходит, что...
Бардака в Третьем Рейхе было, как бы, я бы сказал, не больше, чем в кайзеровской Германии. То есть, вот это изменение страны в межвоенный период, оно сработало даже против немцев. И система, имевшаяся в СССР, она была такая, как говорится, ориентирована на математику. То есть такая вот, может быть, чуть-чуть с искусственными какими-то элементами, но, тем не менее, какие-то рациональные принципы всегда лежали. У немцев важен, как говорится, дух, а на какие-то прозаические вещи они не обращали внимания, и ответственность была сразу у нескольких ведомств. То есть за фолькштурм, с одной стороны, отвечали партийные организации, а, соответственно, вермахт говорил, а что это, ходят какие-то люди с повязками, кто они такие? Нас они не касаются, их только вот когда вольются, они как пополнение, вот тогда они нас касаются. А так эти ходят какие-то непонятные люди, мы их не знаем, и слышать о них не хотим. И вот этот вот бардак, он на самом деле проявлялся очень часто. Просто мы, может быть, его не всегда видели и всегда знаем, но если как-то вчитаться в документы, в публикации, то с этим делом у немцев было все хорошо.
От мифа о немецком порядке безупречном.
Да, то есть там хаосом был, кстати, особенно в 1945 году, когда, опять же, разлаживалась система управления, потому что тех же чиновников отправляли в первую линию. То есть тех людей, которые должны были что-то организовывать, их собирались, отправляли в первую линию с винтовкой, с фуспатроном. И от этого вот этот вот механизм, который неплохо работал во времена блицкригов, он все чаще и чаще давал сбои.
Кстати, здесь есть еще один вопрос, который всегда возникает. Вот 45-й год. Красная армия, советская армия, ее и тактическое, и оперативное, да и не берем даже стратегическое уже искусство, постоянно возрастает и возрастает. И на уровне отдельных бойцов, рот, полков, дивизий и так далее. У немцев уровень остается, конечно, очень высокий, боеспособность немецкой армии высока, достаточно вспомнить Ардены и так далее, и так далее. Да и Балатон воевать могут. Но при этом относительно советской армии их уровень постоянно понижается. Вот, с чем это, как вы полагаете, было все же связано? Ведь и там несли потери, и там приходило новое пополнение. Молоденькие лейтенанты и там, которые не прошли предыдущих сражений, я не говорю уже о рядовых. Но и тактический, и оперативный уровень советской армии к 45-му постоянно растет, а у германской армии, немецкой, постоянно чуть-чуть снижается.
Но это связано с большим количеством неуспешных операций, когда немцев громили, а вот те, кого собирали заново, они уже не имели опыта, того самого опыта в достаточных, так сказать, объемах. То есть, когда, например, разгромили немецкую группировку в ходе Весло-Одесской операции, то вот те люди, которые были там тогда, в январе 1945 года, они были способны выполнить маневр ухода из передовых окопов. Ну, у немцев было такое как ноу-хау, на самом деле, уходящее корнями в Первую мировую войну, но доведенное до совершенства к январю 1945 года.
Да, и когда это впервые применили, это было для нас большим и неприятным сюрпризом.
Да, и это был сюрприз, все, на самом деле, в 1945-м, например, для войск Черняховского, когда убегали из передовых окопов, артподготовка накрывала пустые. Да. А вот тот же маневр под Берлином, вот те войска, которые туда собрали, они выполнить уже, это было, так сказать, общение командиров, которые говорят, что они такой маневр выполнить уже не способны. Именно ввиду того, что понятно, что оставался какой-то компетентный офицерский состав, но вот те, кто каждый раз поступали на пополнение вот этих разгромленных войск, они становились все же все хуже подготовленным. У нас, несмотря на то, что положение с людскими ресурсами было напряженными, вот таких вот кровопусканий, как Багратион или Весло-Одерская, у нас все же уже не было. У нас это была проблема в 1941-1942 годах, когда люди, например, вроде научились воевать, даже гнать врага вперед, и тут следует Вязьма, и те, кто получили опыт, как гнать врага под Смоленском, они попадают в Вяземский котел. Их опыт теряется. А в 1944-1945 шел обратный процесс. Кроме того, вы правильно сказали про Ардены и Балатон. Одной из существенных ошибок немецкого верховного командования было увлечение вот этим венгерским направлением и лучшие свои части, эсэсовские танковые соединения.
То есть самые боеспособные танковые части они бросили туда, соединения?
Они бросили туда. На самом деле у них была идея вполне рациональная, то есть нанести мощный контрудар, отбросить Красную армию за Дунай, встать на Дунае, потом погрузить эти войска в железнодорожный эшелон, отправить под Берлин. Но
план и одновременно дал отвлечь советские, соответственно, войска.
Ну, нанести большое поражение советским двум фронтам под Будапештом. А, все это столкнулось, вот эта вот операция «Весеннее пробуждение» под Балатоном, то, что это все завязло в советской обороне. Если бы план реализовался, то тот же там Лейбштандарт, Райх, они бы уехали под Берлин, и это было бы неприятным сюрпризом. А так они там застряли, и, что называется, то, что дали за Венгрию 3 ордена Победы, это как раз благодарность за то, что лучшие наиболее сильные подвижные соединения вермахта, как армейские, так и эсэсовские, они были скованы под Балатоном, а под Берлином была в основном пехота. И это как бы препятствовало эффективным контрударам.
То есть здесь нужно понимать, что вот эти вот бои на венгерском направлении, они были самым непосредственным образом связаны с той же берлинской операцией.
Да.
Взаимосвязь то, что, была прямая.
Да. Венгрия получила большой приоритет осенью 1944 года. И вот те, кто там воевал, они тянули на себя самые боеспособные подвижные соединения немцев. Это способствовало и Висловодерску, и Берлину. Потому что статичной обороной отбиваться было затруднительно. Если бы у немцев были еще какие-то подвижные резервы, им, понятно, эта задача бы упрощалась. А так сковали под Балатоном, все. Этот резерв был растрачен впустую где-то там на берегах венгерских каналов. А те же самые каналы на Одерском фронте, их обороняли как бы войска похуже.
Алексей Владимирович, и вот еще один вопрос, связанный с берлинской операцией. При всем блеске, действительно блеске этой операции, разгромлена огромная группировка, взят город быстро и с минимальнейшими потерями. Плюс к этому ведь там еще было окружение огромного количества немецких войск, ненамного уступающее по количеству, по-моему, тому, что было окружено в Сталинграде. Кажется, окружили порядка 150 тысяч немецких войск.
Там почти 200 тысяч из состава 9-й и 4-й танковых армии из соседней группы армий. Это так называемый Хальбский котел.
Да.
Это действительно крупное окружение. Оно все же меньше, чем под Сталинградом. Сталинград,
не намного меньше. Да,
да, то есть, ну,
сопоставимые,
да, сопоставимые цифры. Сталинграды. Часто, когда говорят о Берлине, сосредотачиваются на городе, в то время как это была грандиозная операция на окружении и разгром этой окруженной группировки.
Да, одна из лучших операций вот, в стиле Кан.
Да, да, то есть именно соединение подвижными частями, и, кроме того, еще был такой дистанционный разгром, когда, пользуясь преимуществом в воздухе, вот этих окруженных в лесах, интенсивно бомбили и, по сути, облегчали себе жизнь в том, что их добить или заставить сдаться в плен.
И вот при всем этом величии и блеске этой операции, она у нас почему-то менее, во-первых, известна, чем остальные крупные операции. Но здесь можно как бы психологически понять. Заканчивается она практически 2 мая, 9 мая – День Победы, и как бы День Победы перекрывает...
Ну, в тени.
Ну, да, она, совершенно верно. Основное внимание туда. Но есть ведь еще одна сторона у этого такого частичного забвения. Это те потоки грязи, которые были вылиты на берлинскую операцию. Причем, кстати, не только уже в конце 80-х, вот когда пошло очернение и борьба с памятью о Великой Победе. Это же еще началось, когда попал в опалу Жуков. И, соответственно, это еще советская пропаганда уже начала вбрасывать первые мифы по поводу этой операции, как бы ее принижающие.
Ну, здесь было связано с личными амбициями. Первым написал про Зиловские высоты Конев в 1957 году, когда снимали Жукова. И уже сейчас, как бы, прочитав много документов, это был такой, в том числе, отвлекающий маневр, потому что если не рассуждать про Зиловские высоты, можно будет задать вопрос: Иван Степанович, а что это так получилось, что войска вашего фронта потеряли пленными последних пленных войны под Баутценом? Что у вас там случилось под Баутценом? Что случилось с несчастными поляками 2-й армии войска польского Сверчевского, которая попала под контрудар в конце войны, будучи там еще недостаточно хорошо обученными солдатами, поляками на службе под оперативным подчинением Красной армии. Поэтому Конев предпочитал говорить вот Зиловские высоты, хотя на самом деле это очень большой миф. Я туда ездил, и там это четко видно, если подъезжать к Берлину, там что идут высоты, они перегораживают часть того, что тогда было Кюстринским плацдармом, но только часть. Там четко видно, что идут эти высоты, там раз, обрываются, дальше идет гладкая местность. Вот по этой гладкой местности тоже благополучно наступали, и По сути, Берлинская операция – это был такой практически гениальный прорыв через северную кромку этих Зиловских высот, когда нащупали слабое место как раз у тех самых парашютистов формальных, иголкой прокололи, ввели две танковые армии, и когда с запада подошел резерв, кстати, европейские эсэсовцы-добровольцы, Нордланд и Нидерланд, их аккуратно обошли с двух сторон и дальше пошли на Берлин. И вот этот вот такой хитрый маневр, похожий на букву «Х» латинского алфавита, это, что называется, стоило изучать в учебниках. А вместо этого, говорят, вот, Зиловский суд, достаточно быстро стало понятно, что их взять тяжело. И даже на одном из совещаний после войны Катуков, командующий 1-й танковой армии, рассказывал об этом, что я сказал Чуйкову, что я пошел в прорыв, а ты за мной. Вот этот прорыв как раз был по кромке высот. То есть танкисты оставляли высоты сбоку и шли по гладкой местности, ну, перегороженной ирригационными каналами, потому что там такая местность долины Одера, богатая в сельскохозяйственном отношении, там очень много каналов.
Алексей Валерьевич, ну вот эта история с Зиловскими высотами, да, она была запущена еще в конце 50-х годов, когда нужно было очернить Жукова, принизить его роль, развенчать, что он маршал Победы. Это была одна история. А затем это было подхвачено, сказали, вот смотрите, это же говорили тоже маршала-победители. Уже в конце 80-х пропаганда времен Александра Яковлева, и дальше пошло. И сейчас практически везде и всюду, причем и в научных работах, утверждается, что это была колоссальная ошибка Жукова, что это был его провал, что каждому диванному стратегу понятно, что нужно было бить по флангам и окружать Берлин в целом, а не ломиться прямиком через Зиловские высоты, что это сыграло роль стремления Жукова первым ворваться в Берлин и вот ради своих амбиций стать первым победителем, первым маршалом, он угробил колоссальное количество людей, потому что ну кто же идет в атаку в лоб, да тем более в конце войны. А при этом вы сейчас говорите о том, что это была именно гениальная операция, гениальное решение ударить в лоб через Зиловские высоты, ну, а ничего. Не пойти в обход. Кстати, мне попался один интересный материал о том, что перед этой операцией, перед началом, советская разведка забросила через нейтралов дезинформацию о том, что мы как раз пойдем в обход.
Ну, там, на самом деле, обходить было особо негде. Те, кто шли севернее Зиловских высот, потому что Зиловские высоты, они вот так обрываются, и две армии атаковали на них, как бы зацепляясь за них, а сбоку атаковали 5-я ударная и 2-я гвардейская танковая. Поскольку Берзарин, командующий 5-й ударной армией, погиб в автокатастрофе, а Богданов, командующий 2-й гвардейской армией, умер вскоре после войны, они не оставили мемуары, а так бы были рассказы не про Зиловские высоты, а про канал Гауптграбен, который тоже был проблемой. А так проблема с Берлинской операцией, вот как бы споры, источник споров заключался в приказе Ставки и Жукова действительно идти в обход Берлина, но идти в обход Берлина в сторону Эльбы. То есть из танковых армий делали делегацию по встрече с союзниками. Жуков, естественно, совсем не хотел, чтобы его главный козырь, две танковые армии, стали делегатами на Эльбу. Потому что на Эльбу он отправил кавалеристов. Кавалеристы, они как бы вполне бодро туда доскакали, показали американцам шашки. Это потрясающая фотография, как американец так рассматривает. О, шашка!
Вот как надо с немцами воевать.
Да, и, как говорится, попить воды из Эльбы, как бы 7-й гвардейский кавалерийский корпус с этим справился на ура. Но товарищ Сталин хотел, чтобы туда кинули минимум две танковые армии. Это был перебор, на самом деле. И Жуков пошел поперек Сталина, и этим вызван конфликт.
Взял на себя ответственность.
Это, на самом деле, было очень рискованное решение. Если бы он застрял, не вошел в город, это был действительно проигрыш. Но в чем проблема с городами? Есть два варианта взятия города. Либо прямая атака, стремительная, которая берет город сходу, а вот обход и охват – это будет повторение Познани. как говорится, еще раз ходить по граблям и, получив негативный опыт Познани, устраивать то же самое в Берлине, ни Жуков, на самом деле, ни Чуйков не хотел, потому что Чуйков, на самом деле, он ввязался в бои за Познань, еще не представляя себе, что это такое. Но он получил ценнейший опыт, который был использован в Берлине. Стало понятно, что такое немецкий город. Это даже не там, город Лодзь, который взяли сходу.
Это при том, что армия Чуйкова – это как раз сталинградцы, те, кто имели колоссальный опыт городских боев.
Да, они имели опыт городских боев. При этом надежды на то, что вот мы попытаемся окружить, и немцы убегут, из столицы уже не убегут. Поэтому предложение, так сказать, диванных стратегов, а давайте окружим, и что немцы...
Ну, это всем понятно. Это только глупый Жуков не понимал.
Было понятно, что есть Силезский промышленный район. Там 50-60 километров, все заставлено заводами. Но он для немцев не был столицей. Поэтому, когда Конев пошел в обход, да, немцы из него убежали. А из Берлина убежали только золотые фазаны. Всякие партийные чиновники на роскошных автомобилях, которые потом собрали танкисты 4-й гвардейской танковой армии. Они уехали из Берлина, их там уже в земле Бранденбург перехватили. Золотых. А так все остались. Гитлер сказал, я остаюсь, я требую удерживать, и даже все попытки, давайте прорываться.
То есть будем сражаться насмерть?
Да, будем сражаться. Это, опять же, Познань-2. Поэтому Жуков твердо гнул свою линию. Первое, это отсечь отход армии БСС с Одерского фронта. С этим задачей справились, ее загнали в леса.
То есть главная цель вот этого удара через Зиелов, это была как раз именно рассечь группировку и не допустить боеспособной
даже
части.
Все же в обход. То есть их даже не прорывали в лоб, а обошли чуть-чуть в обход сбоку, и дошли до такого района Хальбе, так сказать, с двух сторон, зацепили этих в котел, давили авиации, а еще один замах был обойти Берлин с севера и не дать подойти группе Штайнера. Вот даже в фильмах что у нас там кричит фюрер перед, так сказать, тем, как самоубийца...
Где армия Венка?
Где Венк. Это были резервы из там, 15-16-летних юнцов. Где Штайнер? Штайнер как раз были те, кого отсекли к северу от Берлина. Еще где Хольсте? Хольсте это был как раз из армии Венка. С армией Венка разобралась советская 4-я танковая армия. Она не дала ей пробиться до Берлина. Со Штайнером, как ни странно, справились поляки. И поляков довели до туда, поставили заслоном. И вот заслуга поляков в подчинении Красной армии, она именно в остановке этого Штайнера. Затем вот отсекли. И дальше аккуратно брали город. Почему получилось хорошо? Почему получилось за 10 дней? Когда не дали отойти большому количеству боеспособных людей с оружием и боевой техникой.
То есть почти 200 тысяч могло бы войти в город, причем хорошо организованных.
И дать последний бой просто из фанатизма.
А так их в лесах.
Да, их загнали в леса, остался гарнизон меньшей численностью, причем он насчитывается, верхнее потолочное значение 120 тысяч человек, но из них войск меньше 40 тысяч. Соответственно, оставшиеся это пожарные, достаточно убогий фолькштурм, полицейские, это все люди сомнительной боеспособности.
И на огромный город 40 тысяч это... означает, что невозможно создать сплошную линию обороны, что это будет...
Это было очаговое.
Что это будет очаговое.
В каждом квартале был один дом, который оборонялись. Соответственно, что делала Красная армия? Она этот дом, как вы правильно сказали, вводит тяжелая пушка на прямую наводку, этот дом сносится, идут в следующий квартал. Кроме того, как говорится, хитрый план советского командования был обход по реке. То есть город, река. Умудрились один из секторов обороны обвалить за счет катеров небронированных, высадились в тыл немцам через реку, и целый сектор просто раз, и обвалилась оборона, они отошли. А как шел к Рейхстагу Кузнецов, который Василий Иванович, который встречал войну на границе, командующий 3-й армией, это тоже в учебнике. Вот это уже не заслуга Жукова, что он так шел, потому что прямых указаний ему так идти не было. Он очень четко все спланировал. Ставит на широкий фронт один свой корпус. Там немцы сидят, они же не знают, где ударят. И там вынужденно сидят, друг на друга смотрят, перестреливаются. На очень узком фронте идет к Рейхстагу. Реально узкий фронт. мимо тюрьмы Моабит, которую благополучно взяли, опять же, штурмом с огнеметами, с современными инженерными средствами. И на узком фронте даже немцы где-то в тылу перестреливаются, мешают. А на узком фронте доходит до моста Мольтке, сходу уберут, не дают взорвать, и врываются в район Рейхстага. Кстати, о немецком порядке. Все мосты в Берлине получили заминировать коммерческой организации, горнородной. На словах коммерческая организация...
Аутсорсинг.
Да, вывели на аутсорс. Естественно, как только загремели первые выстрелы, аутсорсеры сказали, нет, мы так не играем.
Не договариваемся.
И, естественно, куда-то сгинули, оставив некоторые мосты вообще не заминированными, а некоторые заминированы частично. Взорванные мосты были в Берлине. Это фотоматериал. Но основная масса мостов оказалась не взорвана, потому что к ним даже, как говорится, проводов и машинок не было. Их технически было невозможно взорвать. Поэтому мост Мольтке, его до сих пор можно увидеть в Берлине. Как говорится, слава аутсорсерам. Ну, естественно, гарнизону Рейхстага эти аутсорсы совершенно были неинтересны, потому что они ждут атаки откуда-то там со стороны рейхсканцелярии. Тут сзади приходит армия Кузнецова и врывается практически в упор. Единственное, что вот серьезно помешало, почему с первого раза не взяли Рейхстаг, там копали метро. И был ров, то есть это был не специально вырытый ров, это было как раз линия метро, да, просто из-за бомбардировок и всего эти вот яму строительства метро ее затопило. И поэтому был ров такой, который преодолели со второго раза. Кроме того, там было здание, так называемое, кроль-опера. Из него стреляли в спину, и поэтому вот быстро навести переправу не получалось. Сразу отошли назад, перегруппировались. И на следующий день берут кроль-оперу, в спину никто не стреляет, дальше спокойно берут ров и врываются в Рейхстаг. То есть, вот опять же, вот взятие Рейхстага, его правильно носили в учебники, но при этом иногда только в специфических учебниках для военных писали про предыдущую попытку. В принципе, все прошло очень, так сказать, быстро, грамотно. Прям вот от человек заслужил, так сказать, славу покорителя Рейхстага. Ну, собственно, и его командиры дивизии, и сам Кузнецов совершенно заслужен. То есть он четко поставил задачу и всех остальных опередил именно за счет мастерства. Вот это было приятно читать, как это вот такой сольный проход через занятые немцами районы. При этом реальный опорный пункт, который мог помешать, тюрьму Моабит, где-то за сутки ее взяли.
А тюрьма... То есть это именно как образец уже военного искусства на уровне командующих армий, дивизий, полков и так далее.
Да, так вообще Красная армия в Берлинской операции, она выглядит как четко отлаженная машина, когда вот Третья армия рыбалка, ну, они вот до Рейхстага не дошли, но, в принципе, им просто дольше было идти. Но как они четко преодолевали все каналы, которым попадаются на пути, идут. У кого-то получается форсировать, у кого-то не получается. У кого не получилось, ставят затылок, идут дальше. Дальше опять вилкой удар.
Голову никто не разбивает.
Голову никто не разбивает. Четко, у кого успех, сразу этот успех развивают. А те, кто там остается обороняться, они остаются, потом, что называется, собирают лагеря военнопленных. Поэтому вот Берлин очень много, как говорится, приятно посмотреть, как все делалось, и, естественно, там тщательно продуманы вот эти форсирования каналов, черти города. Единственное, что наши не знали, где точно сидит фюрер. Рейхсканцелярия, она была все же секретом за, ну, вот именно подземная. Бункер фюрера был секретом за многими замками. Так бы, может быть, до него дошли раньше, если бы четко знали, что вот фюрер здесь сидит. А так до него доходили, до рейхсканцелярии, практически на дальность выстрела из танковой пушки. Но поскольку там явного обороны прочнее, предпочитали ее расшатывать. Опять же, всегда не упираться, а где-то расшатать. Кроме того, широко использовали тяжелую артиллерию. Чем был силен Жуков, он хорошо владел материальной частью. Он себе вытребовал тяжелую артиллерию.
Да, это же совершенно необычная вещь, когда вот такие гаубицы на гусеничном лафете это ставятся вообще на прямую наводку.
Это были цветочки. Так сказать, ягодками были орудия калибром 280 мм.
А, еще, 305... кстати, созданные в Царской империи.
15-го года 305 мм, которые подтащили и били, например, по Ангальскому вокзалу. Ангальский вокзал с его подвалами – это такая крепость, называется Верденфорд-Дуамон. Ну, когда по нему бьет пушка там 280 миллиметров, 15 метров через асфальт и кирпичные своды пробивает и рвется в подвале. И, соответственно, Ангальский вокзал, он потом оказался на границе западного и восточного Берлина, его просто снесли. От него осталась сейчас такая только символическая арка. Но так он был сильно ушатан еще во время штурма. Именно вот тяжелая артиллерия. Вот тяжелую артиллерию очень, так сказать, серьезно используют. Причем вот эти, то, что вы говорите, на прямой наводке, это были 203 мм Б-4. Да. Они, их не хватало, чтобы бить башни ПВО. Башня ПВО.
А, это же еще отдельная история. Вот эти вот крепости внутри Берлинской крепости.
Да, немцы, они думают перпендикулярно, и они решили, что надо людей прятать от бомбардировок.
Не в подземелье, а наоборот в башню.
А построить их башню. Может быть, это, опять же, в пользу аутсорсеров, которые поставляли бетон, и поставили вот эти монстры.
Нет, но смысл-то был туда разместить зенитки, чтобы...
Да, что не мешало зданиям. То есть это такое сооружение, которое рисовал лично Шпеер, личный архитектор Гитлера. Но вот эти башни ПВО, они оказались крепким орешком даже для орудий-203. Но, что называется, просто дело не дошло до их решительного штурма, потому что тяжелая артиллерия, которую притащил туда Жуков, я думаю, что 305 мм царская, после пары выстрелов башня ПВО бы тоже сложилась. Поэтому, но они просто шли на других участках и били, например, по зданию гестапо. То есть тоже в центре города. И одна из целей была, например, здание гестапо. То есть к рейхсканцелярии постепенно двигались, в том числе пробивая себе дорогу вот этими мощными средствами. И вот про что точно стоит сказать, это про вот фусс-патроны и танки в городе.
Да, вот, кстати, это второй миф, который тоже внушили огромному количеству людей. Вот как первое, что не нужно было идти через Зееловские высоты, хотя именно это и позволило взять Берлин быстро и с минимальными потерями. А второе, это то, что Жуков вогнал в Берлин две танковые армии. Там две танковые армии сожгли. Когда еще вот эта история была в Грозном, говорили, да это еще со времен штурма Берлина было известно, что танку нечего делать в городе. Это опять знал каждый диванный стратег.
Да, но нужно понимать большую разницу все же между Грозным и Берлином технически, потому что РПГ-7, творение, так сказать, послевоенной военно-технической мысли, это все же не фауст-патрон.
Фауст-патрон... Ну, и армия тоже...
Ну, армия, да, даже если не брать разницу в армии, да, противотанковые средства имели большой прогресс. Фауст-патрон 30 метров дальности. Дальше можно было стрелять, но точность будет просто никакой. То есть по пехотным целям немцы, вот фолькштурмисты, имея, как говорится, одну итальянскую винтовку на троих, на пятерых с одной обоймой, расстреляв обойму, они стреляли уже по пехотинцам только фаустами. 30 метров для танка – это дистанция, в общем, ну, на самом деле небольшая. И наши танкисты, уже имея опыт предыдущих боев за города, они вставали в 100 метрах от здания, его аккуратно расстреливали, то есть все огневые точки выбивали. Фаустники, конечно, могли стрелять из этого здания, но фаусты летели 30 метров по прямой, а дальше летели куда-то туда. И как бы пиротехнический эффект создавали, но ничего не происходило.
Кстати, по-моему, вы же как раз первым провели анализ потерь. Да, статистика. Сколько наших танков было сожжено от фаустов, и выяснилось, что это...
Ну, доля небольшая, да. Кроме того, если брать операции в чистом поле, у танков гораздо больше противников. Я сравнивал тогда с Курской дугой.
Да, вот совершенно верно. Как раз потери армии Катукова в Курской битве и потери армии Катукова на улицах Берлина совершенно несоизмеримы.
Потому что на улицах, на самом деле, исчезает противник в лице какой-то королевских тигров и там, противотанковых самоходок. То есть их было, конечно, в Берлине некое количество. Есть фотографии там одного из вокзалов Королевского тигра, но их было мало. Фаусты, они были все же менее опасным противником, и с ними справлялись. Единственное, кто серьезно пострадал, примерно 100 машин потерял именно в Берлине от легкого оружия, это вторая танковая армия, которая наступала, скажем так, она тоже шла очень быстро, и при небольшом количестве пехоты. То есть она заходила издалека, и вот и по тем районам она шла практически, что называется, только со своими мотострелками. Но, тем не менее, это все же нельзя сказать, что какие-то там страшные, чудовищные потери, учитывая, что она, как говорится, прошла полгорода. И надо сказать, что ответом был еще и тактический, когда против фаустников использовали снайперов. Причем, поскольку, опять же, артиллерия была меньше работы в условиях города, потому что через дома тяжело стрелять, там минометы в основном, то есть как бы сужалось пространство действия артиллерии. Много было добровольцев-снайперов. Там один из особо отличившихся был как раз офицер управления какого-то минометного полка, который, видимо, хорошо стрелял просто в обычной жизни. Так-то он артиллерист, там считал что-то, а тут взял снайперскую винтовку.
Появилась возможность.
И тут появилась возможность, что называется, проявить себя в другой ипостаси, и он отстреливал снайперов. И снайперы, автоматчики на танках. И несмотря на то, что в Берлине было фаустов сотни тысяч, потери были незначительны. Именно вот в оценке операции без танков было бы брать хуже. Потому что танки как раз позволяли выйти куда-то вот в 100 метрах от здания встать. Потому что когда выкатить пушку, пушку не везде выкатишь.
А, кстати, вот, по-моему, командующий танковой армией Богданов лучше всех и объяснил преимущество танка. Он сказал, без артиллерии же невозможно. А представьте, выкатываете пушку, расчет открыт. Их всех перестреляют. А здесь выезжает танк. Стреляйте, кроме как артиллерия, его не возьмешь. Соответственно, развернуть башню проблем нет. А разверните под огнем орудие.
Да, тогда орудие ставили иной раз за стеной. То есть стена, в ней аккуратно пробивается небольшая дырочка. Ночью подкатывается пушка, закатывается в эту дырочку, и она стреляет. Еще стреляли с подоконников реактивными снарядами. То есть тут были такие «Андрюши». То есть у солдат они имели более такое, я бы сказал, соленое обозначение, лука, известный. И ставилась коробка с этим лукой в окно, электрическое зажигание, и летел заряд в следующее здание, которое обваливался фасад, и те, кто не умирал, они оказывались как на ладони. И удавалось вот это единственное удерживаемое здание в квартале разбить. Кроме того, набрали опыта с огнеметами. Очень активно использовались во всех городских штурмах огнеметы. Ну, в чем, например, заключалось набирание опыта? Они были пороховые и поняли, что если просто их ставить на деревянный пол, то пол проваливается от залпа огнеметов. Потому что вперед летит огонь и одновременно провалится. Это плохая идея. Их стали прикручивать к стенам. И тоже, как говорится, в сторону немцев летит струя огня. Понятно, неопытные солдаты просто разбегаются и прячутся. Самые храбрые просто сгорают. И вот благодаря этому большой город взяли за 10 дней. То есть вошли 21 апреля, 2 мая гарнизон капитулировал. То есть, в принципе, гарнизон был готов капитулировать и раньше. Но удерживал всех фюрер. То есть если бы отдали на откуп командирам...
Они бы уже сдались.
Да, потому что, опять же, немецкий орнунг. Где надо располагать склады в городе, которые собираемся оборонять? Правильно, на окраинах. Чтобы они первыми попали в руки, как бы вернулись в центр. Ведлинг уже говорил, как бы, мой фюрер, склады потеряны. Ну, у нас есть чем воевать, но мы так долго не продержимся. И так, кстати, потом, когда фюрер покончил самоубийство, Ведлинг, как говорится, вытерпел солнце, ну, все, пора сдаваться. Воевать нечем, надо сдаваться. И благополучно сдались. То есть реально это была инициатива командиров, которые понимали, что без толку. Причем не следует думать, что к этому моменту весь гарнизон загнали в центр. Были здоровенные области, которые просто обходили. То есть там сидели как в лагере вооруженных военнопленных. И потом их просто собрали.
Алексей Валерьевич, и вот в связи с этим еще третий миф, который очень активно внедряется. Что, а зачем было вообще брать Берлин? Мол, обошли бы его с севера, с юга, вышли на Эльбу, а весь Берлин, это и был бы огромнейший. Только не как район, а весь Берлин. Лагерь военнопленных. Долбили бы с воздуха, артиллерии. Затем бы никуда они не делись, сдались. Мы бы спасли огромное количество человеческих жизней. Тут, как всегда, сразу гуманизм начинает просыпаться и все остальное. Но при этом забывают о том, что кроме военной целесообразности и кажущейся, опять-таки, диванной стратегии, есть еще и военно-политическая ситуация, которая вынуждала советское руководство брать Берлин.
На самом деле военная целесообразность тоже присутствовала. Как я уже говорил неоднократно, вторую Познань получать никто не хотел, потому что когда Гитлер в Берлине, они бы укрепились, Они бы, что называется, заняли оборону по периметру, и что с ними?
И никто бы не стал сдаваться. Это был бы не лагерь военнопленных, да. Это была бы крепость, которую нужно было бы штурмовать.
Более того, Германия могла распасться на несколько вот этих вот очагов сопротивления фанатиков. Помимо Берлина, например, союзники очень с большой опаской относились к идее Альпийской крепости. Что немцы отойдут в горы.
Да, она же тогда выдвигалась.
Это была реальная. И эта идея, да, понятно, что немцы там не настроили мегаукрепление, то есть такая крепость была чисто условная, природная, но тем не менее угроза Альпийской крепости, она всерьез рассматривалась. Особенно западным союзникам, которым пришлось бы с ней возиться. Так в Берлине находилась Кощеева смерть. То есть сидел фюрер в бункере, как та самая иголка. И вот если эту иголку сломать, все сдаются. Сдается Курляндия. Сдается группа армий «Центр», которая сидит примерно в Чехословакии, так скажем. То есть она занимала такую достаточно обширную область. Это было к югу от Берлина.
Сдаются... Это вот пражская уже операция, вот это вот.
Да, да. То есть пражская операция это был выход в тыл группы армий «Центр». Да. Там почти 1 000 000 человек. Каждый день на фронте, даже если просто пассивный фронт, гибнут люди. Поэтому, если бы Берлин окружили, обложили, и война бы продлилась еще...
Там, она бы продолжалась вот во всех этих точках, всех этих... и там бы гибли и гибли наши солдаты.
Да, гибли наши солдаты, потому что фанатиков хватало. Опять же, наши допрашивали пленных и спрашивали, чего вы сопротивляетесь? А простой солдат, он иной раз имел очень туманное представление о общей оперативной обстановке. Когда он сидит где-нибудь там под Моравской островой, и пока ему не скажут, Берлин пал, и не будет убедительных к этому доказательств. Он будет,
Берлин держится, Гитлер жив, Гитлер призывает сражаться. Мы дали клятву, присягу. Здесь тем тоже более, немецкое свойство.
Да, тем более, как бы, их запугали еще, что победа или Сибирь, то есть обязательно отправят в Сибирь. Если бы они знали, что в Сибири еще им деньги будут платить за работу на шахтах, я думаю, у них было другое отношение. Но так было вот сопротивление просто иной раз по инерции. А так Берлин пал, фюрер покончил жизнь самоубийством, фюрер нас оставил, и все.
И война... И все сразу же рушится.
Да, все сразу рушится, и везде рушится, потому что немцев таких мелких всяких очагов сопротивления еще хватало. Помимо группы армий «Центр», это я не беру, это крупный, Курляндия тоже крупный. Были еще мелкий очаг, например, в низовьях Вислы. Это куча рукавов реки, и там сидело, на минуточку, 100 тысяч человек. Там сидел берлинский гарнизон по численности, но вооруженный из состава пехотных дивизий, которые туда загнали. Они сдались. То есть получил приказ по радио, они сдались. А так, опять же, гибли бы люди. В любом случае пришлось бы платить человеческими жизнями, даже если окружить. Ну и что? Вот окружили. Они не сдаются. И что?
Это да всегда... Почему-то всегда предразумевается. Окружили, и они сразу говорят, ну что ж делать, мы выбрасываем белый флаг. Это иллюзия, это то, чего не могло быть, потому что не могло быть в принципе.
Не могло быть в реалиях Германии. Да. С Познани, например, тоже было. С Познани как бы попытались окружить, дать коридор. А коридором не пользуются.
Встали насмерть.
Вот засели в городе и ни туда, ни сюда. Ну, естественно, коридор захлопывают, идут дальше, и начинается штурм. И вот я считаю, что вот опыт Познани, он очень здорово повлиял на Жукова. Он понял, что реалии новые. И поэтому вариант окружить, обложить и ждать у моря погоды исключался. Он тщательно продумывал вариант взять город максимально быстрым темпом, потому что если его брать быстро, не успевает укрепиться. Потому что, опять же, у Конева был негативный пример с Бреславом. Когда его тоже не взяли кавалерийским наскоком, а дальше это превратилось в тягомотину, которая тянулась до 6 мая. Вот этот вот негативный опыт немецких городов, которые обороняются людьми, которые, что называется, уже и смерть не страшна, уже какая апатия и стремление просто держаться по инерции, вот это был тот фактор, который заставлял придумывать хитрые планы. Вот у Жукова этот хитрый план был. Отсечь, штурмовать Берлин только с полицейскими пожарниками, фолькштурмистами, штурмовать максимально быстро. Причем отдельные части, кстати, вот кого обвалили сектор, это были как раз части, которых просто потрепали. Их гнали к Берлину, то есть всех нельзя отсечь. Кого-то пришлось гнать через леса к Берлину. Их загнали, но они были уже изрядно побиты. И, кстати, за это сняли командира полка, даже командира Нордланда сняли вот за этот провал, когда его обошли катерами, и обвалился целый сектор. То есть уже они были настолько побиты и уже даже деморализованы, что из них воины были не сильно лучше, чем из каких-нибудь там аэродромного, аэродромного персонала и прочих, потому что так-то были, опять же, эти все разрозненные части, они зачастую, относясь к разным ведомствам, они кто в лес, кто по дрова. И это действительно был тот контингент, с которым надо было брать город штурмом быстро. Потому что если дать им, что называется, 10 дней укрепиться, окопаться,
то друг это друга будет узнать, огромная кровь.
Будет огромная кровь, потому что фанатиков, понятное дело, хватало.
Алексей Валерьевич, ну там же был еще один уже стратегический резон брать, связанный с тем, что заканчивается война, и всем и в Кремле, и в Лондоне, и в Вашингтоне было понятно, что то, что соединяло союзников, исчезает, и начинается новое противостояние. В Москве прекрасно знали о том, что разработана программа, концепция операции «Немыслимая».
У нас был один фактор, который позволял, по крайней мере, американцев с ними дружить.
Да, пока американцы, японцы... да. Американцы не были заинтересованы развязать сразу же войну, потому что им бы, мы были нужны для победы над Японией.
Да.
Вот а вот Черчилль делал все от него зависящее для того, чтобы спровоцировать уже новую войну. И немыслимое это, хоть и называется так немыслимое, но это вполне была мыслимая операция. И не считаться с такой угрозой Советский Союз не мог. Тем более, что, кстати, Черчилль ничего нового не изобретал. В конце Первой мировой войны, когда разгромили Германию, он же сразу выдвинул идею, что этих немцев, побитых, капитулировавших, нужно бросить против России, тогда уже Советской России. Потому что с русскими никто, кроме немцев, воевать хорошо не может. И ту же самую идею он ведь пытался реализовать в 1945 году, но и тут, мы это знали.
Но тут, как говорится, бодливые корови бог рог не дает, поскольку они, англичане как раз хотели взять Берлин первым.
Да.
И Черчилль прямым текстом говорил, что если мы разрешим русским взять Берлин, они чрезмерно возгордятся. Поэтому были, так сказать, крики и подзуживания американцев, давайте идти на Берлин. Но вот Эйзенхауэр, он проявил разумное такое, во-первых, и политическое, и военное чутье, поскольку он уже он знал, что он будет президентом. Его уже всем говорили, что будущий президент, и он стал президентом очень скоро. И вот это приключение с Альпийской крепостью ему были не нужны, поэтому он сосредоточил усилия на другом направлении. Англичане сами уже ничего не могли. Англичане вот это вот без массы американских танков, войск, грузовиков, они сами бы эту операцию не потянули.
Они могли выступать в роли провокатора, но провокатора опасного, и это нужно было учитывать.
А так, когда Эйзенхауэр отдает приказ, эту армию у англичан отбираем, разворачиваем, англичане могли сказать только... И все. И сами они не тянули. И поэтому как бы вот два военных, Эйзенхауэр, Жуков, Эйзенхауэр четко Жуков написал. Берлин неинтересен. Написал правду. Жуков не очень ему верил. На самом деле, вот два солдата, они так друг друга понимали, может, лучше, чем их политики. И тут действительно, как говорится, из, может быть, сугубо каких-то соображений политических, Эйзенхауэр сделал все правильно. Без лишних конфликтов, без развязывания. А дальше, кстати говоря, я напомню, что после Берлина ведь Эльба не была линией, на которой делилась Германия.
Это они уже прошли они, да, гораздо дальше на восток, чем мы договаривались.
Удалось их в июле заставить, опять же, с перспективы Дальнего Востока, отойти назад. Причем, естественно, отходили они и по пятам шли советские войска, не давали, сказали, не давать освобождать пленных, потому что если расползутся, они потом могут какие-то гадости делать и ничего не давать разрушать. И вот так вот за англичанами шли и смотрели, чтобы, так сказать, ничего не было повреждено. Граница ГДР прошла западнее. Это очень вовремя сделали, очень вовремя договорились, потому что если бы это было после августа...
Тогда уже все.
Да, тогда могли сказать...
Необходимость в Советском Союзе отпала.
Да, тогда бы сказали, ну, там, извините.
Что произошло, то произошло.
Да, и так раскрутили идею Западного Берлина, чисто техническую на самом деле. И очень сразу не уцепились и раскрутили.
Да, кстати, Западный Берлин как раз показывает, что могло бы быть, если бы эти проблемы не решили до Японской войны.
Да, а так, ну да, Западный Берлин действительно стал такой занозой. И после войны тоже. Но тем не менее, вот сама Берлинская операция, она очень, так сказать, здорово показала, что как все. И что интересно, вот именно англичанин, кто был одним из командиров британского контингента в Западном Берлине, очень много интересовался, даже несколько книжек написал про то, как проходила Берлинская операция. Такой Тони Летизьер, фамилия такая во француженке, но тем не менее, это был британец, и он раз за разом писал, очень тщательно исследовал, что происходило.
Потому что... Да. То есть мы можем сказать, что Берлинская операция во многом повлияла на то, что холодная война на первой своей фазе быстро не стала горячей войной.
Да, потому что было показано, что могут. Опять же, союзники, уже получив опыт с лета 44-го года, они знали, насколько немцы крепкий орешек.
И тут их так.
Да, и тут им показали, что вот, как говорится, они знали, что там, да, они потом допрашивали этих людей, которые, что вот крепкий орешек, о, хрусть и сломали. Вот в Хургенском лесу как-то дела у них не очень шли, а тут гораздо более тяжелых, сложных условиях русские справились очень бодро и быстро. Значит, русские, может быть, они там не такие лапотные, как нам кажется. Поэтому вот это действительно взятие очень быстро. Вот самое главное, она, вот если смотреть справочник, даже вот Кривошею по потерям, Берлинская операция, она очень короткая. Она вот такая, как говорится, при сложных условиях очень быстро. Это не восточно-прусская. Это вот даже не Познань. То есть я не зря повторяю Познань, потому что Познань – это вот пример небольшого города, которым дело пошло не так, как хотели. А вот с Берлином уже так, как хотели.
Именно поэтому мы и должны помнить об этом подвиге наших отцов и дедов. И не позволять никому наводить тень на плетение. Да, говорить и гордиться. Что было на самом деле. Именно гордиться тем, что совершили наши солдаты, офицеры, генералы, маршалы, что совершила наша страна.
Да.
Спасибо вам, Алексей Валерьевич, что вы пришли к нам в студию и рассказали о Берлинской операции. Напоминаю, в студии День ТВ был Алексей Валерьевич Исаев, известный российский историк, вел передачу Игорь Сергеевич Шишкин. До свидания.
До свидания.